Руки вверх. На радио «Зенит».
Всем привет, это программа «Руки вверх» на радио «Зенит». С вами ведущая Александра Лашкули, мой коллега Вадим Шереметьев. Привет, Вадим.
Привет, Саша, и привет передаю я Тимофею Тихонову, доигровщику волейбольного клуба «Зенит», который находится напротив нас. Тимофей, привет.
Всем привет. Спасибо большое, то, что пригласили, очень приятно.
Мы тебя очень долго ждали, анализировали твои предыдущие интервью, твой главный телеграм-канал. Но начнем, пожалуй, с главного события, это конец сезона. Расскажи, как оцениваешь свою игру, игру команды, чего не хватило или что, может быть, приобрел в своем опыте нового?
Насчет чего не хватило, сразу хочу процитировать человека, который много будет фигурировать в сегодняшнем нашем диалоге, Андрея Тидича, то что, ну что, не хватило 4 очка, чтобы выйти в полуфинал. Так бывает, это жизнь, это спорт, где-то удача, где-то просто не хватило, возможно, какой-то подготовки моральной, физической. Такое бывает, и как бы не стоит слишком долго на этом зацикливаться. Насчет личностного и командного какого-то результата скажу то, что личностный результат все равно по-любому есть положительный, потому что это все же опыт, который мне в данный момент моей карьеры очень сильно нужен, очень сильно требуется. Это опыт, как выходить на площадку, это опыт какой-то, опять же, моральный, психологический, это очень важно для меня. Поэтому в любом случае это положительный опыт. Для команды, в принципе, не ошибусь, если подтвержу теорию многих людей о том, то, что этот сезон окажется переломным, потому что у меня тоже есть именно такое же ощущение, то, что этот сезон окажется переломным, который поможет в дальнейшем нам быть более успешными.
Тимофей, ты ведешь свой телеграм-канал, ты любишь медийность, я так понимаю, и после четвертьфинала памятного с московским «Динамо» ты написал большой пост, но вот мне из этого поста запомнилась фраза «пока я не выиграл ни одной медали». Но тебе же всего 20 лет, карьера только начинается. Откуда такая, это получается, юношеский такой максимализм у тебя?
Ну да, можно сказать то, что максимализм, но при этом было достаточно много вариантов, даже вспомнить чемпионат мира, на который я успел заехать. Первый и последний пока что мой такой большой международный турнир.
Юношеский.
Да, юношеский, все правильно. До 19 лет, он тогда был в 21 году в Иране. Вот если его вспомнить, там было два очень ужасных, по-ужасному обидных поражений от сборной Болгарии и от сборной Ирана. Все в 5 партиях, все с разрывом в 2 очка, что было очень обидно. Поэтому, возможно, да, где-то мне просто обидно. Даже прошлый сезон, где мы заняли 4-е место, тоже обидно. Все равно хотелось бы уже хоть каких-то медалей поиметь.
Даже если эта череда поражений и неудач будет продолжаться 1000 раз, я все равно встану и попробую еще раз. Это твоя цитата из того же большого текста, так сказать, после поражения. Твои сокомандники, бывшие из молодежки, Максим Зинченко, Кирилл Чекмизов, сейчас тоже играют в Суперлиге, и им тоже непросто, наверное, переступить через ступень высшей лиги А, да, и найти себя как-то среди таких мастодонтов. Как ты переживаешь поражение, чему ты учишься, и что мог бы посоветовать своим сокомандникам или молодым игрокам, которых тоже ждет большая карьера?
Могу сказать то, что надо научиться вот этой частичке, которая, с помощью которой можно не сдаваться при каких-то поражениях, потому что поражения будут все равно, их не избежать. И как бы даже если тяжело, даже если кажется то, что это все, это конец, надо все равно пробовать еще и еще, если тебе правда это хочется. Насчет парней Максима и Кирилла, я честно скажу то, что за них, за всех парней, которые росли со мной в молодежной лиге, ты их прекрасно помнишь. Я за каждого из них тоже очень переживаю и хочу, чтобы они тоже побыстрее, поскорее выросли в волейбольном плане и переступили уже на ступень выше в своей карьере.
Судя по твоим ответам, Тимофей, ты очень сильно переживаешь любой сезон, да, наверное, любое поражение. Прав ли я, что после любого поражения ты достаточно долго отходишь? Вот что-то мне кажется, что у тебя эмоции отрицательные, скажем так, они длиннее длятся, чем у других, может быть, волейболистов. Другие могут встать и забыть через полчаса игру, а ты?
Да, это правильно подмечено, поскольку если посмотреть игры, и в принципе я достаточно эмоциональный человек, эмоциональный игрок, очень много отдаю своих эмоций, выплескиваю где-то, если накопились какие-то эмоции, выплескиваю их на площадке, где-то стараюсь с помощью эмоций подзавести команду, парней и так далее. И да, для меня достаточно тяжело даются поражения, потому что это постоянный анализ какой-то, постоянно я думаю, что я сделал не так, где я мог что-то сделать лучше, почему я именно так сделал, почему именно в этой ситуации я ошибся. Очень много вопросов «почему», на которые я стараюсь сам лично для себя ответить, чтобы поскорее стать лучше.
А чья поддержка тебе особенно важна после таких непростых периодов?
Да, честно, я скажу то, что много кто поддерживает. Наверное, больше родственники. Постоянно родители, какие-то близкие друзья.
А для тебя как комфортнее, когда вы вместе разбираете игру, когда они пытаются проанализировать, что было не так? Или когда говорят просто «ничего страшного, это опыт, все пройдет», и не поднимают с тобой эту тему больше?
Скорее всего, второй вариант, потому что ко мне тоже нужен достаточно такой тонкий подход из-за того, что я не очень люблю, когда меня берут и тычут в то место, в котором я ошибся. Я предпочитаю в основном сам разбираться.
Ну и, наверное, и с тренером,
основном,
да?
Да, да. В основном сам, либо с тренером. Как бы, если тренер мне тыкнет, я скажу «да, хорошо, вообще без проблем». То есть это такая тонкая грань.
Хорошо, а если тыкнет партнер по команде, тот же Тичич, который старше тебя неизвестно на сколько лет, или другой какой-нибудь ветеран команды, опытный игрок, что ты ответишь?
Я скажу...
Сам разберусь?
Нет,
не надо мне ничего советовать?
Ни в коем случае. Если такие авторитетные игроки, как бы для меня каждый из них имеет большой авторитет, поэтому нет. Им я не посмею перечь.
Доверяешь беспрекословно?
Случае. Да, конечно. Это моя команда, я им доверяю полностью и весь...
Продолжаем наш разговор с Тимофеем Тихоновым, доигровщиком волейбольного клуба «Зенит». Мы уже упомянули о том, что Тимофей играл в молодежной команде «Зенита». И я там тоже была в этот период, поэтому мы знакомы с ним. И, насколько я помню, ты, ну, прям феерил, наверное, в молодежке. Ты был человек такой, который делает контент. Мы с тобой делали большое количество видео, интервью, всяких смешных роликов. И... В какой-то момент твоя эмоциональность тебе и помогала, да, стать более медийным, публичным, чтобы тебя любил зритель, болельщик, но, с другой стороны, она как будто тебе немного мешала, потому что были определенные периоды, когда это было чревато определенными последствиями. И когда ты выходил в первом сезоне, да, в Суперлиге, ну, не так часто, то все камеры были прикованы к тебе. Расскажи, как сейчас с твоим характером обстоят дела? Удалось ли его определенным образом обуздать? Потому что, как я вижу по игре, ты стал более таким осознанным, спокойным, стабильным.
Ну, точно обуздать до конца не получилось. Как бы я отчасти остаюсь все тем же человеком, который бегает по площадке. Кричит постоянно и так далее. Поэтому эмоции до сих пор немного мешают, но, как я уже говорил ранее, про то, что я эмоциональный человек, эмоциональный игрок, я не могу избавиться от этих эмоций полностью, поэтому, в принципе, то, что они будут мешать, да, это факт. Просто придется найти какую-то грань, которую я не буду переступать, после которой мне этот характер мой не будет мешать.
А эмоции ты проявляешь после каких, например, действий? Максимальные эмоции после чего ты проявляешь на площадке? Выигранное очко, не знаю, выигранная партия.
Да, выигранное
очко. Какой-то красивый розыгрыш. Ну, пусть даже проигранный.
Все перечисленное, в принципе. В принципе, все перечисленное. Там, не знаю, перепрыгнуть через щиты, мои любимые. Я просто обожаю. Если посмотреть пару игр, можно посмотреть, как я через эти щиты улетаю. Пару раз даже в людей улетал. Извините меня, пожалуйста, на кого прыгнул. А так, в принципе, после любого. Даже если не я забил, все равно как бы отдать эмоции, чтобы человек тоже зарядился и тоже пошел дальше.
Перелетаешь через щиты, а после матча листаешь фотогалерею. Ну, сфотографировай меня или нет, это такой полет.
Да. Ну да. Да, было, грешил.
А насколько вообще было сложно или, может быть, наоборот, интересно для неопытного игрока, да, в большой игре сразу вот так вот перескочить в Суперлигу? С чем ты столкнулся в самом начале, когда перешел в основную команду?
я прихожу, а там мои, грубо говоря, кумиры, я с ними в одной команде, а я из молодежки пришел, я смотрю, думаю, ну, что говорить? Здравствуйте! Постоянно тянул руку, я в первое время я не мог отучить себя говорить... Ну, относиться к ним как к сокомандникам. Я постоянно подходил. Было то, что я и до того, как перешел в Суперлигу, может быть, помнишь, Саша, я переходил на тренировки несколько раз в Суперлигу, когда им нужны были люди, когда я еще был в молодежи.
Ну, они в заявку тебе вписывали, по-моему.
Да. Было такое. И я приходил, тянул руку, говорил «Здравствуйте», а на меня осуждающие смотрели и говорили «Какой здравствуйте, привет».
Кто стал первым игроком, который, ну, как-то поддержал тебя, сказал, да не переживай, давай начнем. Или, может быть, Ванечка, наоборот,
Ванечка,
как-то...
Ванечка.
Ну, расскажи.
Обожаю Ванечку. Первое, сразу же у нас было первое мероприятие, такое более командное, когда он приехал со сборной, если не ошибаюсь, это был прошлый сезон. Мы ездили на Пискаревское кладбище. Это у нас ежегодная такая традиция. И... Мы вместе все идем, и первое, что мне говорит Ванечка, он подходит ко мне и говорит, мне Согрин сказал за тобой следить, поэтому не балуй.
Напомним, что Согрин, я так понимаю, был тренером молодежной сборной.
Он до сих пор является тренером молодежной сборной моей, как бы не знаю, как у нас дальше со сборной будет обстоять дела. Также тренер сейчас Новокуйбышевска, и второй тренер... в основной сборной. Поэтому, как бы, грубо говоря, мы его все знаем, мы с ним все встречались так или иначе.
Ну хорошо, про одного игрока ты сказал, а в целом, действительно, вот как молодых принимает более, скажем так, старшее поколение игроков в «Зените»? Насколько действительно комфортно себя чувствуют молодые, которые приходят уже, которые добавляются в состав основной команды?
Максимально комфортно. Честно говоря, это для меня было удивлением. Я не скажу то, что ожидал чего-то плохого, но все равно мне было очень приятно, за что я благодарен каждому из игроков, абсолютно всех. Я не буду выделять кого-то. Абсолютно все меня поддерживали в любых, и в тяжелых, и в хороших моментах, когда где-то и я был неправ, где-то там накосячил, но бывало, да. Но все равно парни помогали, поддерживали, за что я им очень сильно благодарен. И буду благодарен вообще, наверное, до конца своей карьеры.
В этом сезоне, насколько я понимаю, ты больше стал получать игрового времени, да? Насколько, как на тебя влияет твое игровое время? Расстраиваешься ли ты, если сидишь на скамейке запасных достаточно долго? Или нет такого, что да я выйду, да я все сделаю, да почему меня не выпускают?
Ну, я честно скажу, как человек такой молодой, амбициозный, с максимализмом своим. Конечно, мне, скажу честно, мне обидно, если я не на площадке нахожусь, но все эти чувства я перебиваю тем, что все-таки я в команде, и результат у нас командный, а не личностный прежде всего, поэтому если так будет лучше для команды, если команда выиграет без меня, я не сильно расстроюсь.
Ну и к слову про Новокуйбышевск и Нову. Многие болельщики интересуются, останешься ли ты в «Зените» в этом сезоне или же покинешь нас?
Пост писали, да? Не было поста? Прощай, Тимофей. Я тоже не видел.
Ну, пока, значит, сохраняем интригу, да? Хорошо.
Тимофей, настала пора поговорить о том, как ты вообще стал волейболистом, потому что вообще путь различных профессионалов, да, которые стали уже профессионалами, он разный. Кто-то случайно пришел в секцию и даже не собирался быть затем профессиональным игроком. Касается любых видов спорта. Вот ты как оказался в волейболе?
Я не исключение. Я тоже попался туда абсолютно случайно. Угу. Если бы не ряд обстоятельств, о которых я не буду говорить по личностным причинам, я бы сейчас был футболистом.
И головой бы забивал все мячи, учитывая твой...
Нет, ловил бы головой все мячи, я вратарем был. Соответственно, я попал туда совершенно случайно, после того, как я уже сказал, по некоторым причинам закончил с футболом. Я какое-то время был без секции, то есть у меня не было никакого хобби, ничего. И у моего папы, лучший друг был, это мой как раз-таки первый тренер. И в один из дней... Папа заезжал к тренеру, я вместе с ним вышел, прошел до зала, И тренер сказал такую фразу: ну давай он ко мне походит, попробует. И все. И с того дня каждый день после уроков рюкзак на плечи и побежал на тренировку.
Далеко бежать-то был?
Не очень. Город не такой большой был, поэтому, слава богу, недалеко.
Ты говорил, что у тебя семья волейболисты. Я так понимаю, любители, да?
Да,
или в каких-то лигах играли?
Любители.
А что заставило тебя пойти дальше, да, в карьере? А что больше всего привлекало? Или ты это делал больше для родителей, потому что они хотели?
Отчасти первое время я это делал для родителей. Вот первый, наверное, год-два. Поскольку в те времена еще мой год никак не участвовал ни на каких соревнованиях, нигде. То есть я тренировался с парнями, которые на 4-5 лет старше меня. Соответственно, тоже было как бы тяжело, поэтому первое время я это делал для родителей. А потом, когда уже мой год потихоньку начал появляться, какие-то областные соревнования, какие-то даже всероссийские. И когда я понял то, что а что-то может получиться, я начал уже потихоньку загораться этим. И мое пламя желания, назовем его так, оно начинало разгораться все сильнее и сильнее.
То есть, насколько я понимаю, именно соревновательный, да, момент тебя привлекал больше всего. То есть именно тогда, когда ты узнал, что да, я буду участвовать в соревнованиях, ты понял, что волейбол — это твое.
Да.
Мне кажется, его больше привлекали медали, потому что уже начало, наверное, получаться, да?
Ну да, да, да. Просто, скажем так, у меня было преимущество перед всеми спортсменами своего года из-за того, что я начинал тренироваться, как я уже говорил, с парнями, которые на 5 лет старше меня. Из-за этого мне намного легче было как бы втянуться и начинать. И у меня уже был хоть какой-то опыт.
А что на первых порах тебе больше всего нравилось в волейболе? Вот ты занимаешься, приходишь на тренировку. Какой элемент, может быть, какой-то тебе нравился? Или, не знаю, какое-то упражнение?
Конечно, забивать мне всегда нравилось. Конечно, мне нравилось забивать, и, конечно, мне нравилось, не знаю, что еще? Блок ставить, сильно подавать. Вот эти три элемента, это прям вот...
Так это же нонсенс, ты же вратарь футбольный бывший. Получается, в футболе тебе нравилось отбивать, а в волейболе забивать.
Ну, в футболе, я скажу так, я постоянно стоял на воротах, но если была возможность, во втором тайме, еще в детских, в юношеских таких соревнованиях, я такой во втором тайме говорю: а поставьте, пожалуйста, второго на ворота, а я пойду побегаю, побью. Иногда давали, к счастью. Поэтому, наверное, даже хорошо. Я даже рад, что так все сложилось, потому что иначе бы меня здесь не было. Поэтому все так, как оно, наверное, должно быть.
Когда я работала с тобой в молодежке, я брала у тебя интервью, и в одном из них ты сказал, что, ну, какая главная цель — это Олимпийские игры. Она сохранилась?
Да, да, она сохранилась. Я даже недавно, когда у нас была презентация команды в школе «Газпрома», я, опять же, мне тоже этот вопрос задавали, все та же цель у меня осталась.
Ну хорошо, а ты с Женей Гребенниковым на эту тему общаешься? Он же не понаслышке знает, что такое и Олимпиады, и чемпионаты мира, и так далее.
Да что там с ним общаться?
Ну есть еще Ваня Яковлев, Егор.
Мы все в обиде на него за прошлые Олимпийские игры. Шучу, нет. Мы все, кстати, сейчас надеемся и пожелали ему успехов на следующих Олимпийских играх. Все за него болеем.
Будешь смотреть все матчи?
Да.
И Лигу наций?
Да.
А за кого болеешь?
Можно промолчу?
Ну, все-таки.
Ну, я честно скажу то, что Женю поддерживаю очень сильно, поскольку я его очень так люблю как игрока, как какого-то сокомандника, друга. Я очень его уважаю и, в принципе, даже хочу, чтобы у него все получилось.
Что главное ты подчерпнул из его, может быть, мировоззрения, из его опыта?
Из его опыта то, что, ребята, как вы тренируетесь, так вы и играете. Это, когда он это сказал, у меня это прям отложилось в корочке мозга. И, честно скажу, то, что то, как он летает по площадке, меня просто восхищает. Я прям стою, у меня глаза горят от этого, я не могу отвести глаз от его игры.
Ты на каждую тренировку с удовольствием ходишь? Или, признайся, бывает такое, что вот не хочется идти на тренировку? По какой-то причине, не знаю, почему не выспался или там... фильм какой-то смотришь дома, а пора уже на работу.
Ну, есть такое, скажу честно, как бы это издержки того, что это все-таки отчасти тоже работа. Как бы иногда, я скажу так, то, что перед тренировкой, возможно, есть ощущение, то, что, а может, ну что-то не хочется.
А потом вспоминаешь слова Жени Гребенникова.
А потом вспоминаешь слова Жени Гребенникова, приходишь на тренировку и работаешь на 101%. Честно скажу, то, что когда я прихожу на тренировку, вот когда я захожу в раздевалку, я откидываю все. Мне все равно, что происходит у меня в жизни, в личной, в быту, мне все равно. Я переодеваюсь, все. Я волейболист.
Твой пока наивысший. Обращаюсь к Тимофею Тихонову, который у нас сегодня в гостях, доигровщик волейбольного клуба «Зенит». Результат — это все-таки полуфинал юношеского чемпионата мира. Мы об этом, эту тему уже затронули. Расскажи немножко о том, как ты вообще попал в сборную. Ты был там основным, скажем так, игроком, или, может быть, в последний момент каким-то образом там на флажке тебя взяли на этот чемпионат?
Ну, не скажу то, что на флажке. Это было достаточно тяжело попасть в выездной состав. Про основной состав чуть позже скажу. В выездной состав было тяжело попасть, поскольку доигровщики укомплектовались. А я залетел в, ну, можно сказать, последний вагон. Ладно, можно назвать на флажке. В диагональные. Как бы у меня все равно был опыт в игре диагональном, в молодежной лиге. И, в принципе, то, что меня натренировали в тренировочный процесс, извиняюсь за тавтологию, когда у нас были сборы с сборной командой, меня тренировали как и диагонального тоже. Соответственно, решили то, что я достоин поехать, а уже на самом чемпионате мира, на групповом этапе, на первой игре, я вышел абсолютно провально, меня выпустили в стартовом составе, я отыграл абсолютно провально, я коснулся мяча 7 раз, у меня было 7 ошибок, после чего на огромных нервах я выхожу на вторую игру, проходит буквально там полпартии, и... После этого меня больше не меняли до конца чемпионата. Соответственно, это показывает то отношение, наверное, которое идеальное для меня со стороны тренера, скажем так. Потому что, когда у меня что-то не получается из-за нервов, из-за еще чего-то, если тренер дает мне еще один шанс, то получается так, как получилось на чемпионате мира. Я честно скажу, у меня было ощущение того, что все, сейчас я сяду на банку и все. До конца чемпионата я не выйду на площадку. Но когда меня объявляют на следующей игре в стартовом составе, я выхожу, я чувствую эту поддержку со стороны тренера, со стороны команды. И у меня больше нету выбора играть плохо, волноваться.
Ну хорошо, а сколько времени тебе нужен? Вот шанс, там, не знаю, один розыгрыш, два розыгрыша, пять розыгрышей. Или, например, целую партию дать тебе исправить свои ошибки?
Да, это нету какого-то одного ответа, в принципе, точного на это. Это все зависит от ситуации и от, не знаю, от личностного какого-то. Как бы все равно я стараюсь весь этот промежуток с каждым разом все укорачивать и укорачивать, чтобы моя игра становилась все стабильнее и стабильнее. Ну, нету, в принципе, ответа точного на этот вопрос, к сожалению.
Ты сказал, что у тебя была большая поддержка тогда перед вторым, так сказать, основным матчем на чемпионате мира. А вообще поддерживаешь ли ты отношения сейчас с партнерами по сборной? Общаетесь ли вы? Следишь ли ты за тем, как сложилась их судьба?
Не так часто мы общаемся, но слежу, да, как раз-таки мой на тот момент визави Николай Зубов, Клим Мажухин, Данила Ищенко. Очень много кто сейчас состоят в Суперлиге. Наверное, процентов 80 от стартового состава играют в Суперлиге. За что я очень рад, за парней и так далее. Но особого такого контакта у нас нету. Но, ну, когда мы там встречаемся на играх, после игры, когда наши команды встречаются в матчах, так, да, общаемся перед игрой, после игры, после тренировок.
Есть и те, с кем больше общаюсь, есть и те, с кем меньше.
Помимо чемпионата мира, ты серебро брал на мемориале Платонова. Ну, конечно, по сравнению с чемпионатом мира, вот ты сейчас улыбаешься, по сравнению с чемпионатом мира, это понятное дело, да, сравнивать тяжело. Но я о другом тебе хотел спросить. Вот ты, например, приезжаешь на турнир в честь какого-то человека, да, вот, например, мемориал Платонова. Насколько ты знаешь историю своих коллег-волейболистов, которые сейчас играют в Суперлиге, как ты сказал, а знаешь ли ты историю петербургского волейбола? Вообще интересует ли тебя то, что происходило когда-то давно? Кто такой Вячеслав Платонов, например?
А у меня не было выбора не знать, потому что когда я только приехал в «Зенит», на тот момент мой тренер была Татьяна Васильевна Образцова, и я приезжаю на первые сборы, это как бы для меня как раз был первый шаг после «Сдюшора» в какой-то профессионализм. И первое, что я вижу на сборах, это как у нас в холле висит листочек из 20 вопросов.
Анкета?
Экзамен.
Нет, экзамен волейбольный. Где вопросы? В каком году волейбол был? Кто такой Платонов? Чем он был прославлен? Как раз-таки, чем он был прославлен, скажу основное, что я знаю. Не буду пересказывать полную географию. Ой, биографию не буду пересказывать.
И географию,
и географию в том числе.
Где только не работает.
Соответственно, что меня очень впечатляет в его биографии, это его череда побед, почти десятилетняя, на международных турнирах с 77 по 86, если не ошибаюсь. Для меня это очень сильно. Ну, на данный момент представить это достаточно проблематично. В наших реалиях каких-то, как сейчас выстроен волейбол, как он играется и так далее. Соответственно, даже на данный момент это что-то...
Легендарное,
да.
Слушай, ну не могу не спросить, а игроки-то знают, что этот опросник существует? То есть для них сюрприз, вот приходишь ты в зал, и там эти 10, сколько там вопросов. Потому что как на них можно ответить?
Давали время, сказали, так, вот смотрите, мы сейчас заехали на сборы. Под конец сборов, последняя неделя, садимся, и все на вопросы отвечаем.
Ну хорошо, хоть не 10 минут, а 10 дней хотя бы на подготовку.
Ну да, да.
В одном из документальных фильмов про Вячеслава Платонова говорилось о том, что одна из главных его фраз, когда он тренировал свою команду, готовил ее к Олимпийским играм, к важным турнирам, он говорил, что «сыграем за песню». И в том он имел в виду, да, «сыграем за определенную идею, за команду, за страну» и так далее. Как думаешь, сейчас в волейболе также игроки в основном играют? Или же все-таки есть более другая мотивация в виде там титулов, медалей, бюджеты большие разыгрываются? То есть ли в вашей конкретной команде вот эта идея играть больше, чем просто в игру? Ну, воспринимать это больше, чем работу?
Я не буду говорить за всех. Я предполагаю, я никого так лично не спрашивал, за всех говорить не буду, но скажу то, что парни действительно хотят. Вот кто бы что ни говорил, то, что там вот зенитовские игроки не тыкал ни в кого поголовный, не говорил то, что а он не играет, а он не хочет играть, по нему уже видно то, что он готов сдаться, уйти прямо сейчас с площадки. Ни у кого такого не было, ни у одного человека. Да, были дни, когда не получалось. Да, были провальные дни, когда мы могли там, не знаю, проиграть матчи, в которых мы были условными лидерами. Такое бывает. Да, у нас есть череда неудач. Да, у нас что-то не получается из сезона в сезон. Но мы не те люди, которые оставляют это просто так. Мы стараемся. Мы стараемся работать над этим. Мы стараемся делать все для того, чтобы стать выше и выше в турнирной таблице. И обесценивать наш труд просто глупо, честно.
Сейчас происходили большие изменения на тренерском мостике, и мы видим, что в телеграм-канале «Зенита» постоянно записи о том, что прощаемся, прощаемся, прощаемся. Это связано с тем, что главным тренером теперь назначен Владимир Олекна, легендарнейший человек 21 века в волейболе. Как ты к этому относишься? Понятно, что это большой человек. Вообще, как этот факт сказался лично на тебе? У тебя проснулся интерес или у тебя есть определенный страх? Вот как ты себя чувствуешь в этих обстоятельствах?
Скажу то, что я очень сильно воодушевлен. Очень сильно. Потому что я успел с ним встретиться. Скажу вам по секрету, так очень... Чуть-чуть, никому не рассказывайте. Но у нас уже было одно собрание командное. И он только успел зайти на собрание, я уже понял то, что
я хочу с ним работать очень сильно. Соответственно, зная то, чего он уже достиг, и то, что он может, я понимаю то, что я очень сильно хочу с ним работать, очень хочу получить этот опыт, его какой-то опыт перенять к себе. Поэтому меня это только воодушевляет, и очень сильно.
А вот интересно, есть ведь время еще, да, до начала сборов. Как ты проведешь это время, зная, что уже главный тренер Владимир Олегна? Возможно, ты будешь готовиться к тому, что тебе будет предлагать Олегна. Может быть, ты даже какие-то тактические моменты будешь изучать, что-то читать про него, там, какие у него тренировки, на что направлены и так далее. Какую-то информацию, чтобы быть подготовленным к первым дням. А то как прийти без подготовки к такому специалисту?
Теоретическая информация у меня уже есть, я скажу так. Я не буду говорить откуда, не буду раскрывать свои, так сказать, источники не буду раскрывать. Скажу то, что это человек мне рассказал один, очень хороший. Соответственно, про физически. Физически я уже готовлюсь. С 13 числа я уже начал подготовку. Через день я работаю по собственной программе. Спасибо Сергею Вурцу огромное за его программы. Очень хорошие. Работаю в тренажерном зале, поддерживаю свою физическую форму, даже где-то стараюсь ее чуть-чуть увеличить, чтобы уже когда я пришел на сборы, я уже был готов. Поэтому подготовку я уже начал сейчас. Грубо говоря, отпуска у меня нету. Да, у меня есть выходные через день, но как такового отпуска подряд нету.
Ну, Тимофей это все транслирует в своих социальных сетях. И расскажи, как думаешь, насколько сейчас важно спортсмену быть медийным?
Я не скажу. Это, знаешь, сейчас такой переходный как раз-таки идет момент, потому что очень больше 70-80, наверное, процентов игроков Суперлиги это люди, наверное, которым чужда какая-то большая медийность. И они как бы не знают. Но они, наверное, она появилась достаточно поздно, и они просто думают, а зачем? Зачем это надо? Лично для меня, для парня, который там с детства мечтал о какой-то медийности, о каком-то внимании, каких-то больших количествах лайков, подписчиков, для меня, возможно, это важно, да. Признаюсь честно, да, для меня это важно. Я хочу какой-то медийности, стараюсь как-то ее развивать там телеграм-канал, на другие соцсети стараюсь сейчас, подготавливаюсь выходить, поэтому лично для меня и для молодого поколения, я думаю, это будет важно. Сейчас будет, мне кажется, чем больше будет появляться молодых игроков в Суперлиге, тем больше будет появляться как раз-таки медийности у самих игроков, и у самого волейбола, соответственно, уже в этом сезоне...
Все прекрасно.
В этом сезоне дебютировали наши любимые телеграм-каналы. Привет.
Да,
мы наши любимые, Скинтитич.
Я открою страшную тайну. Для нас тоже важно, чтобы вы были медийными, потому что чем медийнее вы, тем лучше получается интервью. Я думаю, что сегодняшний наш разговор получился замечательным. У нас мало времени остается. Еще один вопрос хочу задать, может быть, заключительный, крайний, как говорится, по поводу кумиров. Вот мы о Платоневой поговорили, с Олегом познакомился. Вообще, у тебя есть кумиры в волейболе, или ты из той категории, что не сотвори себе кумира, я буду равняться только на себя и так далее?
Нет, я не из той категории не сотвори себе кумира, потому что ну как я могу не сотворить себе кумира, когда я в детстве ездил на матчи профессиональные волейбольные, когда я еще был маленький, мы ездили в Москву, когда они еще играли на лавочке, в старом своем зале. Соответственно, я приезжал и смотрел, как играют. Те же на тот момент Холт играл, на тот момент Мусерский играл, Тетюхин старший играл. И вот как раз-таки двое последних являются моими кумирами до сих пор. Я не скажу то, что я хочу быть как они. Я хочу, возможно, в каких-то моментах, возможно, быть похожим, но хочу перенять только лучшее. Какие-то, может, поведенческие, игровые моменты. Поэтому есть у меня кумиры. Из тех, кто играет сейчас, это, конечно же, Андрей Титич. Я всегда это буду говорить, потому что это легенда волейбола, его нужно объявлять как легенду.
Но у нас сегодня в гостях был не Андрей Титич, а Тимофей Тихонов, доигровщик волейбольного клуба «Зенит». Наше время подходит к концу. Тимофей, большое тебе спасибо. Удачной работы с Владимиром Олегным, медалей «Зениту» и больших творческих достижений, в том числе и в медийной сфере. Александр Лошкуль, Вадим Шереметьев. и Тимофей Тихонов.
Всем спасибо большое. Всем пока.
Были очень рады тебя видеть. Спасибо, что пришел.
Спасибо,
всем
что
пока.
Пригласили.
Любите волейбол, ходите на волейбол и болейте за «Зенит».
Счастливо.
Пока-пока.
Руки вверх. На радио «Зенит».